в гостях у Раменского радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях директор Заворовской средней образовательной школы Галина Анатольевна Бала. Здравствуйте, Галина Анатольевна!
Здравствуйте!
Вы к нам прямо из Заворовской школы сюда приехали с утра пораньше. Спасибо вам большое, что потратили время и на дорогу, и свое собственное. И вот все-таки добрались до нашей студии. И сегодня хотелось бы с вами поговорить об обеспечении межнационального согласия. Есть такой указ президента России, и вот там говорится о том, что должны быть профилактические меры проведены, да, и, в общем-то, школа – это как раз вот тот момент, когда эти профилактические меры начинаются. То есть вот то, что мы посеем с молоду, да, получим уже во взрослой жизни. У вас та самая школа, в которой очень много национальностей находится, детей разных национальностей. Вот расскажите нам, пожалуйста.
Ну, если можно, буквально несколько слов. Я с истории. В 1894 году в нашем селе была открыта земская школа. Вот именно земская школа в русском образовании дала начало обучению многонациональной учащихся. И самый главный принцип, который мы используем до сих пор вот этой земской школы, это школа для всех. То есть вне зависимости от сословия, от вероисповедания и языка, обучение всех детей. С 2011 года у нас колоссальный произошел рост численности детей. Если мы были нормальной сельской школой, которой очень гордились, у нас 154 ребенка, мы каждого знали, мы знали каждого родителя. А вот уже начиная с 2011 года и на сегодняшний день 400 учащихся.
Целый бум такой.
400 учащихся. И самое главное, так же, как во всем Раменском районе, мы увеличиваемся за счет внешней миграции. К нам приезжают из других регионов России, от Калининграда до Хакасии, и к нам приезжают из стран ближнего зарубежья. Поэтому вот для себя как раз в 2011-2012 году, когда начался вот этот бум прихода детей, мы поняли, что когда детей было армян 5, узбеков двое, проблемы не было. Происходила ассимиляция, происходила она очень быстро. И очень быстро дети обучались русскому языку. А вот последние годы, когда таких детей у нас на сегодняшний момент 30%, детей с неродным русским языком, вот тогда встала проблема. Как нам обучать прежде всего, и самое, наверное, главное, воспитывать детей так, чтобы они жили в нашей стране. Ну и первое, с чего мы начали, нельзя начинать без теории. Поэтому уж позвольте, я буквально два слова. Все дети, для которых русский язык не родной, делятся у нас на две группы. Билинговые – это те, которые говорят сразу на двух языках. Они родились в России, и с ними все гораздо проще. То есть на бытовом уровне у них хороший русский язык, и они начинают учиться так же, как наши дети. При этом они знают еще свой язык, свою культуру. А вот дети, которых у нас большинство, это те, кого называют где-то мигрантами, где-то иноэтническими. Мы их для себя называем дети-инофоны. Дети-инофоны, которые приезжают нам со своим языком. Те, которые русским языком не владеют даже на пороговом уровне, то есть на бытовом. Для примера, в этом 2017-2018 году у нас из 56 первоклассников 11 детей из стран ближнего зарубежья и 7 детей, которые знали буквально всего несколько слов на русском языке.
О, как!
Вот такие дети к нам приходят. Поэтому одна проблема обучать этих детей и обучать на русском языке, и самое главное, русскому языку как предмету. А вторая проблема – это то, чтобы дети были российскими школьниками прежде всего. Поэтому за основу мы взяли принцип советской школы. Обучая, воспитываем, воспитывая, обучаем. По-другому никак. Соответственно, неразрывно. Когда говорят о том, что современная школа не занимается воспитанием, это глупость. Учитель входит в класс – и он уже воспитывает. А у нас еще плюс дополнительно надо научить детей говорить на русском языке, поэтому очень много внимания этому уделяем, как мы сами говорим на русском языке, так, чтобы нас понимали дети. Вторая проблема – это понятийный аппарат. Дети запоминают слова и запоминают очень быстро, особенно вот дети из стран Средней Азии, но не понимают значения слов.
Это поэтому как матом приходится, дети ругаются в садике.
Да, и при этом не понимают, что это плохо. А у нас получается, что каждое слово надо подтверждать, то есть либо показывать этот предмет, либо демонстрировать это действие. Я до сих пор восхищаюсь, как делают у нас особенно это учителя начальных классов. Вот к концу первой четверти, в октябре месяце, дети уже знают каждый предмет в столовой, каждый предмет в классе, и они знают большинство действий, которые с ним происходят в классе.
Это великий труд.
Не говоря на русском языке. Вот, да. Ну, это действительно опыт, который мы бережно храним, передаем каждому учителю. Ну, и вот самое главное, мы для себя определились, и это не наша идея, нам очень помогла здесь школа Санкт-Петербурга, с которой мы взаимодействуем, вообще опыт Санкт-Петербурга, вот именно в этой проблеме. Угу. У нас в Московской области очень много детей с неродным русским языком, но как-то не очень решается проблема. Отдельные школы, такие как наши, отдельные районы. А вот в масштабах области вот решение проблемы только начинается. А вот в Санкт-Петербурге там уже отлажен механизм и система. И поэтому первое, что вот мы взяли у них, это в школе есть только одна общность детей. Для нас это ученики Заворовской школы. И нет никакого деления на национальности, но при этом мы очень много знаем о каждой национальности. И самое главное, сохраняем имена. Мы не переиначиваем имена детей. И если он пришел Шахрух, значит, он Шахрух. И если к нам пришла Минихагор, то она только так, и никак поиначе, и никакой Маши. Если это Толганай, то она Толганай. Вот то так. Есть вот уважение к имени, которое дано при рождении, как уважение к национальности детей, которые к нам пришли, и тогда на основе этого мы воспитываем уважение к стране, в которой они живут.
Слушайте, ну это получается не только вы, взрослые, учите детей, но и дети вас чему-то учат.
Да,
потому что, наверное, окунуться в историю какой-то страны, да, из которой приехал ребенок, пришлось и почитать, и узнать что-то новое.
Вы знаете, мы
и имя попробуй выговорить, тоже ведь не каждое
и вот здесь
имя выговоришь.
Ну это вообще большая проблема. Вот те вот, например, как я, у меня очень плохо с именами вообще запоминать, мы пишем. Но детей не переиначиваем, мы никогда не ошибаемся. Поэтому первые, которые к нам приходили родители, ну, знаете, да, сарафанное радио. И вот когда это передавалось, самое главное, что первые, кто к нам приходили, они говорили, детей зовут так, как мы их назвали при рождении. И не переиначивая. А вот то, что, уважая национальности детей, которые к нам приходят, вот в воспитательной работе мы построили, ну, два таких больших блока. Для начальной школы это «Радуга талантов», когда дети и родители вместе и готовят стихи ли, песни ли, поделки ли, кухня национальная. А вот старшие классы – фестиваль талантов. Угу. Это когда каждый год, вот здесь очень интересно, это, знаете, как в советское время, мы каждому классу не выбираем, а поручаем, о какой стране они будут готовить проект с песнями, танцами, с кухней. И вне зависимости от того, узбеков ли больше в этом классе, таджиков ли или киргизы, вы готовите Узбекистан, вы готовите Молдову, вы готовите Армению, вы готовите страну, которую либо жеребьевкой сначала было, либо которую мы назначаем. И дети, вне зависимости от национальностей, начинают готовить материал об этой стране. Ну и плюс мы подключаем родителей. У нас без родителей бы вообще, наверное, ничего не было. Первые, когда только дети приходили, и это опять проще с детьми из Армении, культура ближе, проще с детьми из Молдавии, с Украины, еще проще. Очень сложно с детьми из Средней Азии, совершенно другие традиции, совершенно другой менталитет и уклад. К нам, например, первое время приходили только отцы, и не приходили совершенно мамы. И это не год и не два, когда все проблемы ребенка, когда все разговоры с учителями только папы. Папы владеют русским языком, они здесь уже давно, многие из них уже на тот момент были гражданами Российской Федерации, а вот мамы с детьми только приехали. И понимая, что большую часть времени все-таки с детьми проводят мамы, они у нас никак не участвовали ни в воспитании детей, ни в обучении детей. Поэтому мы начали с пап. У нас до сих пор такой термин остался «главный папа», у нас есть такой, через которого мы передаем всю информацию, которую мы хотели бы донести до родителей. И именно через этого папу, вот он нас так объединил, мы стали привлекать мам. А там проблема другая, вот как вы говорите, на каком языке дети говорят. У нас дети сейчас как переводчики работают. То есть мамы начинают говорить, но с трудом. Мамы стесняются изъясняться с нами, потому что они понимают, что говорят плохо. Поэтому у нас не всегда их собственные дети, а дети, которые этой национальности, этого языка, они приходят, например, ко мне в кабинет, либо к учителю и помогают мамам общаться. Но вот привлечь мам, мы никогда не думали, что это такая большая проблема, потому что у нас наоборот, да? Кто занимается воспитанием ребенка? Мама.
На с утра до ночи
собрание. А вот в нашей школе, если прийти на собрание, у нас в основном папы. Вот папы этих детей. И мамы только вот второй год начинают, когда мы их привлекаем на мероприятия, когда у нас вот прошел День матери, и когда стихи и песни и на языках вот всех наших детей национальностей, когда мамы рядом, вот это у нас вот первые такие шаги, потому что мы понимаем, что если не будет мам в школе, ну, мы не достигнем того, чего хотели бы воспитание во всех сферах. Ну, мечта такая у нас голубая, но она, конечно, не от нас зависит, объективные причины. Курс русского языка для мам. Вот если бы мы это смогли сделать, и если бы это было, и желание есть у мам, то тогда сама адаптация детей проходила бы проще. Потому что у нас дети говорят на русском, мы не разрешаем говорить на других языках, потому что иначе они не будут говорить на том уровне. А домой они приходят, и мамы говорят только на своем языке. И общаются только на своем. И детям приходится вот это перестраиваться.
Слушайте, ну и морально тоже ребенку, наверное, тяжело.
Очень тяжело, поэтому не в обиду другим. Я всегда говорю, дети, которые приходят к нам из других стран, они сами по себе уже герои. Они знают свой язык, они учат наш язык, а при этом еще они учат английский язык, который необходим. И поэтому эти дети, мы всегда ставим в пример, когда ленятся дети других национальностей, мы им говорим, посмотрите на наших деток, они за полгода освоили русский язык, и посмотрите на наших деток, они за год, некоторые из них, получают 4 по русскому языку.
А это вот их стремление?
Это желание здесь учиться. Понимаете, вот приходят дети, они нацелены получить здесь образование и продолжить образование. У нас вот уже несколько примеров, когда наши дети, выпускники, приходили в разные классы и поступали в вузы.
А сколько всего национальностей и языков в вашей школе?
Ну, если брать по национальностям и народностям, 18. У нас киргизы, туркмены, казахи, узбеки, таджики. А говорим еще про народности. Есть такая малочисленный народ в Туркмении – уйгуры. И они себя позиционируют только как уйгуры. Это не беря наших народностей российских. У нас дагестанцы, у нас цыгане, у нас татары, у нас хакасы, у нас буряты. И с этим тоже надо считаться, потому что это особенности речевые, это особенности восприятия речи, потому что дети приезжают из республик национальных нашей страны. Поэтому вот мы и детям говорим, и взрослым, нас очень много. Мы такая огромная семья, и если каждый будет говорить на своем языке, мы мало того, что не услышим друг друга, самое главное, мы не поймем. Поэтому мы должны говорить на одном языке. Это предполагается, что и живем мы в одном ритме. Каждый понедельник у нас за 5 минут до звонка звучит гимн Российской Федерации.
Опа.
И это сложилось не за один день и даже не за один месяц, когда каждый ребенок и даже каждый взрослый, бывает, что дети опаздывают, они знают, что если звучит гимн, надо остановиться там, где тебя он застал.
И встать.
И встать. Это делают родители, это делают дети, вне зависимости от класса. С 1 класса дети уже привыкают со 2-й недели. Мы для себя решили, что вот атрибутика страны, в которой дети живут, это очень важно. И мало того, что видеть ее и знать, надо еще и исполнять. И вот когда звучит гимн, начальная школа поет гимн.
Старшая
пока... Да, да, начальная школа вся поет. Старшие классы пока мы этого не добились, но уважение к гимну... И уже без напоминаний, как было это первый год, когда мы говорили, это гимн страны, в которой ты живешь, и он требует уважения.
Слушайте, ну вот это вот как раз о том и говорит, что с самого детства, с самых юных пор дети узнают ту страну, в которой они находятся. Но мало того, что ребенок учится говорить по-русски, он же должен же еще и понимать ту страну, где он живет, ее историю, культуру. А вот с историей как обстоят дела?
У нас в школе очень хороший, мы его называем кабинет краеведения, статус музея мы никак не получим. Кабинет, который вот мы создали своими руками. И его надо видеть, потому что там каждый стенд сделан детьми, когда каждая фотография принесена из дома. Я вам здесь больше скажу, у нас 67% учителей – выпускники нашей школы.
Угу.
У нас вся администрация, включая директора, выпускники нашей школы. Поэтому мы на традициях своей школы выросли, и мы эти традиции храним. И поэтому, когда у нас он развивается каждый год, музей, когда каждый класс привносит что-то свое, и когда к каким-то памятным датам, 40-летие школы было, когда каждый класс готовит свой материал, вот здесь, ну, заинтересовать, да, Иногда бывает заинтересовать очень трудно, но, скажем, по необходимости надо сделать материал, и дети узнают. А начинаем мы с каждого сентября, что вот в кабинете краеведения мы проводим внеурочную деятельность, мы проводим классные часы, и мы говорим детям о том, в каком селе находится наша школа. Село историческое, оно упоминается в хрониках Московского княжества, у нас церковь 17 века, у нас уникальный в свое время советское был совхоз, который выращивал элитные семена картофеля. На полях его выведены два сорта, лорх и бронецкий. И вот это постоянно у нас целая система классных часов, встреч, мы приглашаем людей, когда мы говорим о том, куда вы приехали.
Скажите, пожалуйста, вот, ну, понятно, что в России сейчас много кого куда приехало. А как вы считаете, вот так много семей переехало в ваше сельское поселение Никоновское? Это потому что Сергей Болдин так постарался сделать все очень хорошо?
Нет, это постарались до него.
Или просто все понимают, что у вас именно такая школа, и все хотят именно в нее попасть?
Ну, это было бы замечательно, если бы это было на самом деле так, но, наверное, все гораздо прозаичней. У нас выведены из сельхозоборота были земли. И земли, земельные участки по 10-15 соток, на них построены дома и, скажем так, сравнительно дешевые. Ну и никого не обидя, все-таки, скажем так, приезжие в город Раменское и приезжие к нам в поселение совершенно разный уровень. Совершенно разные. У нас все это гораздо дешевле, у нас это гораздо проще, и поэтому у нас дело обстоит. То, что приезжают и идут в нашу школу, ну, мы с удовольствием отмечаем, да, последние годы это есть. А первые годы было все гораздо проще. Приехала семья, здесь закрепились, обосновались, и школа вроде приняла детей хорошо, и сразу за этой семьей приехало еще 7 семей. Потом таких семей приехало 20, и вот теперь, когда я говорю о главном папе, вот он в этих семьях, их больше 20, он кому-то дядя, кому-то племянник, кому-то двоюродный, троюродный и так далее и тому подобное. Поэтому приезжают все-таки по причинам объективным. Они приезжают в Московскую область, ну и по доходу. Они ищут все-таки себе, где жить по доходу. Ну, а мы школа, которая их принимает, ну и научилась. Мы надеемся, что научились не просто их обучать, но и готовить к тому, что им жить в России. По нашим законам, да, и с нашими традициями.
В указе президента написано, что надо было сформировать, до сентября 2012 года надо было сформировать перечень книг, в том числе по истории, литературе и культуре народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам для самостоятельного прочтения. Это так называемый перечень 100 книг. У вас библиотека в школе есть?
У нас замечательная библиотека. Мы сокращаемся, ужимаемся, помещений не хватает класса, и единственное, что мы не трогаем, это библиотеку. Потому что тронуть ее нельзя, это опять особенность. У нас дети живут на большом удалении, получается, теперь от школы. Поэтому до 5-6 они проводят время как раз в библиотеке. У нас уникальная библиотека со специальным образованием, которая не просто пополняет фонд, а пополняет фонд так, чтобы у нас были книги в любой области, при любом запросе, несмотря на то, что там же стоят и компьютеры, и выход в интернет. Но вот к нашей радости дети книги берут. Дети книги берут, и вот то, о чем вы говорите, 100 книг, да, мы стараемся для домашнего чтения, у нас есть вот при обучении русскому языку, мы пытаемся это сделать в системе на внеурочке, и вот как одно из самостоятельных заданий, когда мы даем детям, может быть, не всю книгу, а часть ее, часть какого-то рассказа на понимание, то есть надо прочесть и понять, ну, без этого никак.
А вы встречались когда-то с выпускниками вашей школы, которые, вот, может быть, чего-то достигли? Те как раз приезжие мальчишки и девчонки, которые вот сегодня уже выросли.
Вот у нас как раз приходят наши дети, которых мы, знаете, как наглядное пособие для сегодняшних учеников. Не очень, может быть, корректно звучит, но вот дети, которые закончили нашу школу и поступили, например, в аграрные университеты. Не у нас, в Самаре. Уехали туда. Понятно, что туда поступили. А Сердар приезжает и говорит, что только обучаясь у нас, плюс дистанционно посещал курсы, и он смог поступить и сейчас учится. Также у нас одна девочка в Москве платно, потому что бесплатно не смогла. смогла. Мунира закончила у нас школу и поступила на экономический факультет. И именно туда, куда хотела, еще и юридический там уклон. И она, когда приезжает и говорит детям, что того, что мы делаем, недостаточно, нужно еще чуть больше, для нас это стимул. Мы занимаемся после уроков, как в нормальной сельской школе. Остаются учителя, с ними остаются дети. И мы не просто отрабатываем программу, а пытаемся детям дать чуть больше по их запросам. Это единицы, но такие дети есть.
Скажите, ну вот не могу не спросить. Конечно, хотела не спрашивать бы, но не могу. Наверняка в вашей школе учатся и коренные жители поселения. Да. Вот не бывает такое, что мы тут главные?
Нет.
Как вам удалось этого искоренить? Наверняка вот среди детей,
знаете, я говорю это с опаской, я говорю это с большой опаской. Вот я начала говорить, мы настоящая сельская школа. Вот мы этот принцип сельской школы, нам пока еще удается его сохранить. А принцип самый главный. Мы знаем всех детей. Мы знаем всех детей по именам. Это очень сложно, 400 детей директору. Но я могу не знать фамилию, но я знаю каждого ребенка, также каждый учитель. И мы знаем родителей. И вот мы всегда говорим, вы пришли в сельскую школу, это одна большая семья. И поэтому как в семье, только взаимодействие, только сотрудничество. И есть несколько основополагающих принципов, которые вне зависимости. Это я вам называю национальность. Мы не называем национальности в школе, у нас их нет. А принципы, когда мы их сохраняем, и, соответственно, воспитание бывает без наказаний, если уж такое приходится. Старший не смеет обижать младшего, ни при каких условиях. Мальчик не смеет обижать девочку, ни при каких условиях. И здесь нет национального принципа, здесь то, что мы требуем от любого ребенка. Поэтому вот такой, знаете, перевес, мы ли приехали, либо мы здесь, нет. У нас только по отношению. Ты молодец, ты умница, ты победитель конкурса, ты победитель школьной олимпиады, ты у нас в команду входишь спортивных достижений, вы победители. Мы только на этом уровне. Мы достижения каждого ребенка в каждой сфере не вот акцентирую на том, откуда он что. Они пришли к нам. И поэтому первое, о чем я договариваюсь всегда с родителями, мы забыли о национальности внутри школы. Для нас это ученик Заворовской школы. Мы разговариваем только на этом уровне. Поэтому вот пока, знаете, никто не знает, сколько нам еще дальше, детей придет и будет дальше. Вот пока нам это удается. Не всегда легко. Не всегда, понимаете, нам приходится вникать в особенности вот уклада родителей. Когда был момент, когда родители начали требовать от нас, чтобы девочки ходили в национальной одежде.
Вот в хиджабах, например.
В хиджабах, например. Когда таких девочек пришло сразу 7, и не поставив нас в известность. И сказать просто одним словом, у нас светская школа, и все, нет. У нас ушло это практически 2 месяца, но мы доказали родителям, что мы школа светская, и что мы не можем позволить вот в нашей школе при таком скоплении народностей, национальностей, традиций, культуры каждому. Каждый – это вот когда мы готовим вечер, каждый – это когда мы готовим праздник, когда мы все вместе празднуем, да, праздник какого-то государства, например, у нас и такое бывает. А вот в школе повседневно, каждый день у нас ученики Заворовской школы и ничего другого.
Ну и еще, конечно же, вопрос религии касающийся. Понятное дело, что там, например, армяне, они православные, да, там украинцы тоже в большинстве своем. А, например, узбеки, да, у них другая религия. И как тут быть? У них же бывают такие праздники, когда там, например, чего-то нельзя.
Или... Бывает.
Вот, и как вы справляетесь?
Бывает, но я опять, знаете, как-то вот я сейчас вспоминаю, сейчас у нас мы на это уже не обращаем внимания, и к этому привыкли, и родители в том числе. У нас же и наши, скажем так, тоже православные, и тоже бывает, когда надо уехать или не ходить в школу, мы относимся к этому с пониманием, но при этом мы всегда говорим, что наша школа немножко другого уровня, и мы не можем вот с большим пиететом относиться к вашим религиозным требованиям, поэтому здесь придется чем-то жертвовать и с чем-то смириться. Ну, например, мы говорили про детей мусульман. У нас еще несколько лет назад они категорически отказывались питаться в столовой только потому, что
Не положено.
Либо не положено, угу. либо не такая пища. Мы работали с родителями, потому что дети-то очень долго, и мы понимаем, что детям голодно. Мы работали с родителями, мы приглашали их к нам в столовую, мы показывали наши продукты. И теперь наши дети едят наравне с нашими детьми. Да, что-то они не едят. Да, они четко отличают для себя меню. Но они ходят в столовую вместе с нашими детьми. Поэтому вот я вам сразу скажу, вот что касается религии, это у нас за стенами школы.
Угу.
Это за стены
школы,
потому
что... Не, но
все равно
бывает
что...
же вот Рождество, ну вот никуда не денешься, 7 число.
Бывает.
И вот оно
и детей
Рождество.
Отпрашивают, и дети ходят, а еще бывает крещение,
а еще
когда
вот
дети...
А те праздники,
как же,
которые
да.
наши, которые
а
на нашей земле, православные.
И на наши.
А вот те ребята, которые другой религии, они понимают, да, вот то, что
понимают.
Это наши праздники, и они находятся на нашей земле, и они вот с радостью готовы узнавать об этих праздниках?
Я вам... Вот сейчас улыбаясь, говорю, знаете, мы с удивлением родителям, когда говорим, у нас проходят такие мероприятия, когда приходят родители, просто родители православные, оцерклённые, и которые желают провести, вот, например, в честь Пасхи мы всегда традиционно проводим праздник, но всегда заранее предупреждаем родителей другой веры, что у нас проходит такой праздник, и не против ли вы? Я вам скажу, больше приходят и мамы этих детей и на эти же праздники, и с удовольствием. Мы не читаем молитвы.
Это
и не читаем самое,
просто
да.
это интересно.
А вот сам происходит. Факт, интересно, что это за праздник, и какое-то действо детей просто познакомить, познавательно. У нас приходят родители этих детей, сами дети. Основы религиозной культуры светской этики. И вот мы когда делим, да, у нас два модуля, светская этика и история православной культуры. И в этом году дети, мусульмане, у нас на истории православной культуры. И им это интересно. Потому что изучают они не веру, не теологией они занимаются, они изучают культуру. В России без веры, культуры, ну, наверное, не было. Иконы, живопись,
ну,
фрески.
Конечно, это все взаимосвязано.
Соответственно, вот это вот все, и это интересно. Мы не ведем их в храмы, мы не заставляем их стоять на службах, но то, что у нас есть в России, то, что вот рядом с нами этот храм, да, они ходят на экскурсию, и элементы архитектуры они рассматривают как раз на примере нашего храма.
Слушайте, это очень интересно. Мне кажется, вот про вашу школу можно вообще очень долго разговаривать. Давайте вот сейчас все-таки подведем итоги нашей с вами беседы. Вот есть у президента указ, который говорит о том, что нужно обеспечить межнациональное согласие. Вы согласны с тем, что это надо сделать с ранних пор? Вот человечка, который пришел в школу, наверное, в садике-то это уже тоже начинается каким-то образом, но в школе, когда человек уже начинает соображать, вот это с этих пор надо делать?
С этих. И нужна... У нас очень много программ, а вот именно в Московской области такой программы поддержки школ, где у нас же такое же огромное количество таких же детей в школах города Раменска. Не во всех.
Есть,
но
есть, конечно же, дети.
И это большое отличие. Соответственно, вот нужна программа, которая поддерживала бы и понимала, что учить, воспитывать нужно вот то, о чем я говорила, не столько детей, сколько их родителей. И вот здесь нужна поддержка школам. Мы готовы обучить учителей, и мы учим. Мы готовы заниматься с родителями. Но нужна здесь поддержка. Ну, финансовая, методическая, какая угодно. Потому что начинать надо именно с родителей. Дети очень благодарны. Дети, вот знаете, когда попадают они и видят, что их любят, их уважают. К ним относятся на равных, абсолютно равные, и ругаем мы за двойки абсолютно одинаково всех, и хвалим за пятерки также абсолютно одинаково всех. Дети благодарны, а есть родители, родители, которых мы упускаем. И вот заниматься надо родителями, вот их вовлечением, их обучением, привлекать их к школе. Вот если такое будет, наверное, будет результат гораздо лучше. Я здесь просто упомяну, что вот мы с нашим опытом работы в 2017 году вышли на областной конкурс на присвоение статуса региональной инновационной площадки как школа, работающая в сложных социальных условиях. Угу. Ну, понятно, они у нас сложные. Мы стали победителями. Да, наш опыт увидели. Да, мы теперь можем свой опыт немножечко по-другому пересмотреть, найти в нем недостатки и можем им поделиться с теми, кто это желает. А самое интересное, что мы можем теперь видеть школы Московской области, которые занимаются такой же проблемой. Социально сложные социальные условия бывают разные. Вот тут у нас это дети-инофоны. Дети, которые приходят без русского языка, без понимания русского языка.
А они только в первый класс такие
приходят? Нет, нет, во все классы. Поэтому мы работаем, у нас отдельные программы, отдельно начальная школа и отдельно с 5 по 9 класс.
А как же, если человек пришел в 6 класс, ему 13 лет?
Он не говорит на русском языке, мы его учим и учим русскому языку. И вот они у нас приходят, дополнительные занятия, дополнительные, за счет кружков, за счет неурочной деятельности. Дети остаются, вот желание учиться, потому что приходят дети с высокими оценками своих школ. И стресс, который они испытывают, они пришли к нам, и ясно, у них нет русского языка, а, соответственно, нет понимания той же математики. И когда у них падает успеваемость, вот желание наверстать, вот нам оно, знаете, оно и нас подстегивает, и детей, и родителей.
Дети. У вас до 11 классов учатся?
До 11, да.
Я хочу пожелать всем вашим ученикам закончить 11 классов, всем ЕГЭ сдать с наивысшим
баллом.
За это
огромное спасибо.
А вам потом гордиться вашей школой и вашими учениками еще больше.
Мы ими гордимся. У нас, вот мы говорим, у нас кандидаты и технических наук выходят, кандидат медицинских наук. У нас арбитр международного класса по футболу Арам Петросян. И это тоже, знаете, в разных сферах, когда мы говорим. Глава поселения наш ученик. Поэтому нам есть чем гордиться, и у нас очень хорошие примеры. Очень хорошие примеры, на которых мы своих детей учим и воспитываем.
Спасибо.
Спасибо.